В гробнице одного наталийского правителя нашли железный кинжал. И звучит как вполне себе обычная археологическая находка, верно?
Ну да, если не вдаваться в детали.
Вот именно. Потому что фишка в том, что этот кинжал датируется примерно 2400 годом до нашей эры.
Ого!
Да, это, на секундочку, на целую 1000 лет раньше того момента, когда человечество, ну, согласно общепринятой хронологии, вообще научилось плавить и ковать железо.
И вот такие аномалии, они ведь заставляют полностью переписывать учебники.
Абсолютно. Но самое парадоксальное здесь то, что один из древнейших текстов человечества, книга «Бытия», описывает как раз вот такую ломающую все шаблоны картину раннего технологического взрыва.
И этот конфликт между устоявшимися научными датами и древними текстами – это просто невероятно плодотворная почва для исследования.
Угу.
В нашем сегодняшнем глубоком разборе мы опираемся на лекции доктора Роберта Ван Ноя по ветхозаветной истории. Он там фокусируется на 4 и 5 главах бытия. И знаешь, тут надо сразу обозначить важнейший принцип нашего анализа.
Да, это критически важно.
Мы передаем все концепции, гипотезы и идеи ровно в том виде, в каком они изложены в первоисточниках. Наша миссия сегодня не вступать в теологические дебаты.
Точно. Мы ни в коем случае не занимаем чью-либо сторону в религиозных или там светских спорах.
Именно. Мы просто исследуем этот текст как удивительное свидетельство о так называемых допотопных технологиях и о том, как стремительное развитие интеллекта, ну, столкнулось с фундаментальными вопросами морали.
Итак, давайте разберем это. Самый интригующий аспект лекции Ван Ноя заключается в том, что текст описывает буквально первые поколения людей на Земле, которые
занимаются вещами, традиционно относящимися гораздо более поздним эпохам.
Да. Это не просто какая-то медленная эволюция от собирательства к, скажем так, примитивным каменным орудиям. Источники Ван Ноя указывают на несколько колоссальных аномалий. И первая из них – это сельское хозяйство и животноводство.
Авель и Каин.
Угу. Авель описан как пастырь-овец, а Каин – как земледелец. Но я, если честно, когда это читала, подумала… Подожди, разве охотники-собиратели не обладали глубочайшими знаниями о природе?
Ну, конечно, обладали.
Они ведь знали циклы миграции животных, разбирались в съедобных растениях. Почему целенаправленная посадка семян или там выпас стада считается в контексте этой лекции таким уж гигантским скачком для самых первых людей?
А разница тут кроется в переходе от пассивного потребления к активному управлению окружающей средой.
Понятно.
Понимаешь, охотник-собиратель перемещается за ресурсом, а земледелец и скотовод, они заставляют этот ресурс воспроизводиться в нужной им точке пространства.
То есть они берут контроль в свои руки.
Именно. И это требует концептуального сдвига в мышлении. Нужно понимать генетику на каком-то примитивном уровне для селекции, рассчитывать сезонные циклы, управлять ирригацией, создавать запасы. Это не адаптация к природе, это ее подчинение.
Ничего себе.
И этот сдвиг, он же мгновенно меняет социальную структуру. Как только у тебя появляется излишек еды, отпадает необходимость абсолютно всем членам племени бегать по лесам в поисках пропитания.
Что очень логично подводит нас к следующей аномалии из текста урбанизации. Каин строит город и называет его в честь своего сына Еноха. Город?
Да, звучит масштабно.
Но просто если ты привязан к своим посевам, ты перестаешь кочевать. А если ты перестаешь кочевать, ты начинаешь строить что-то более фундаментальное, чем шалаш из веток. Но само слово «город» применительно к вот этим первым поколениям, это звучит как-то дико.
Лектор здесь делает очень важное терминологическое уточнение. Не стоит воображать себе мегаполис с мощенными улицами, там, сложной инфраструктурой в нашем современном понимании.
Ну да, небоскребов там явно не было.
Скорее всего, речь идет о постоянном поселении деревенского типа, возможно, обнесенном какой-то защитной оградой от хищников или соседей. Но важен сам прецедент.
Да, сам факт оседлости.
Традиционная антропология датирует появление первых устойчивых деревенских поселений примерно 5000 годом до нашей эры. То есть это произошло относительно поздно в масштабах истории Homo sapiens. А текст помещает постоянное поселение в самое начало человеческой родословной.
И появление этой оседлости означает появление концепции частной собственности. Тебе нужно защищать свою территорию, своих амбары, и как следствие возникает глубокое разделение труда.
Абсолютно.
И вот это разделение труда дает совершенно поразительные плоды. Как только людям не нужно каждый день бороться за выживание, у них появляется свободное время. И тут текст вводит фигуру Иувала.
О, да, искусство и музыка.
Он назван отцом всех играющих на гуслях и свирели. То есть он изобретатель струнных и духовых инструментов. И в материалах есть очень уморительная деталь. В классическом английском переводе Библии короля Якова слово, обозначающее вот эту древнюю свирель, перевели как орган.
Да, я обратил внимание на этот момент.
Я просто представила себе пещерного человека, такого в шкурах, который сидит за массивным церковным органом с гигантскими трубами и играет Баха.
Ну, ошибки перевода часто создают подобные анахронизмы. Но если отбросить эту комичность образа, суть-то остается поразительной?
Согласна.
Создание музыкального инструмента – это ведь чистая абстракция. Это акустика, это математика звуковых волн, воплощенная в каком-то физическом материале.
И это не помогает тебе выжить.
Вот именно. Это создание объекта, который не имеет вообще никакой практической пользы для выживания, охоты или земледелия. Его единственная функция – это эстетическое удовольствие, ну, культурное выражение.
Для этого нужно глубокое понимание свойств материалов. Как резонирует дерево, как натягивается струна, как длина трубки влияет на высоту звука. Это же инженерия в чистом виде.
И тут мы подходим к самому, пожалуй, невероятному пункту в этом списке.
К металлургии?
Да. Тувал Каин. Он описывается как ковач всех орудий из меди и железа.
И вот чтение этого отрывка реально вызывает когнитивный диссонанс. Я бы сравнила это с просмотром документального фильма о каменном веке, где люди сидят у костра, обтесывают кремний, и вдруг бац, один из них достает чертежи современного металлургического завода.
Ну да, плавка железа – это тебе не просто красивый камень в лесу найти.
Это сложнейший химический и термический процесс.
И именно здесь хронологическая пропасть между библейским текстом и традиционной наукой становится максимальной. Смотри. Сельское хозяйство антропологи относят к 5000 году до нашей эры. Медные и бронзовые века начинаются около 3000 года. А вот железный век – это примерно 1200 год до нашей эры.
Разница колоссальная.
Чтобы выплавить медь, в принципе, нужен просто костер с хорошей тягой. Но железо. Железо требует температур, которые вообще невозможно получить в обычном открытом пламени.
Там нужны печи.
Нужны специальные печи, меха для нагнетания кислорода. Нужно понимание того, как избавиться от шлака. Это очень продвинутая инженерия.
В лекции приводится отличный исторический пример из значительно более позднего времени, чтобы показать, насколько железо меняло правила игры. Конфликт между филистимлянами и израильтянами в 1200-х годах до нашей эры.
Да, классический пример технологического превосходства.
У филистимлян была монополия на технологию обработки железа, и это давало им тотальное военное превосходство. Железный меч не ломается при ударе о бронзовый щит. Он дольше держит заточку, он просто надежнее. Тот, у кого есть железо, ну, он диктует свою волю всем остальным.
Безусловно.
И текст «Бытия» утверждает, что эта стратегическая технология существовала чуть ли не на заре времен. И вот тут возникает вопрос. Как мы должны с этим работать? Если наука говорит, что железо – это 1200 год, а древний текст помещает его в допотопные времена, это что, просто выдумка? Какая-то поэтическая метафора, чтобы показать, насколько могущественными были предки?
Разрешение этого парадокса кроется в самой природе археологии. И материалы Ванноя уделяют этому особое внимание. Они ссылаются на комментарии исследователя Гэс Тигерса.
Угу, я помню этот момент в конспектах.
Стигер ставит под сомнение вот эту монолитность общепринятых археологических дат. Он напоминает нам очень простую вещь. Наука работает только с тем, что смогла откопать и датировать на сегодняшний день.
То есть то, что не нашли, не значит, что этого не было.
Именно. И периодически из-под земли появляются артефакты, которые просто ломают всю эту стройную линейную хронологию. Вот тот самый анатолийский кинжал, упомянутый в начале нашего разбора, датированы, напомню, 2400 годом до нашей эры.
Это же материальное доказательство.
Да. Это доказательство того, что железо было известно на тысячелетия раньше начала официального железного века.
Но слушай, могут ли критики сказать, что это метеоритное железо? Его ведь можно ковать холодным способом, без всех этих сложных печей.
Это очень частый контраргумент в научной среде, но он не объясняет всего объема находок. Лекция также ссылается на работу Уильяма Хейса «Скипетр Египта» 1960 года.
Точно, про бусины.
Да. Хейс описывает находку железных бусин в додинастическом Египте. А это сдвигает рамки вообще к периоду от 4000 до 3200 года до нашей эры.
С ума сойти.
Хейс честно отмечает, что мы не знаем происхождения этой технологии. Была ли она местной инновацией, которая потом почему-то забылась, или эти предметы были импортированы из какого-то неизвестного, более развитого региона. Но сам факт наличия обработанного железа в этот период неоспорим.
И здесь вырисовывается очень интересный, методологический принцип. Мы ведь все склонны воспринимать прогресс как такую ровную, непрерывную линию, идущую только вверх.
От простого к сложному.
Да, но что если прогресс больше похож на кардиограмму? Со своими всплесками, падениями, темными веками. Археология невероятно фрагментарна. Железо подвержено коррозии, оно ржавеет и просто исчезает в земле, а камень остается.
Вот в этом и проблема сохранности материалов.
Делать категоричный вывод о том, что библейский текст лжет только потому, что мы пока не откопали допотопных металлургических заводов, это, в корне неверно. Отсутствие доказательств на данный момент не является доказательством отсутствия. Возможно, высокоразвитая цивилизация действительно существовала и была просто стерта с лица земли катаклизмом.
И вот тут, если мы принимаем гипотезу о существовании этой передовой, очень изобретательной культуры, наш анализ переходит к самому важному вопросу – в чьих руках находились эти технологии и как они использовались?
О, вот это моя любимая часть. Текст «Бытия» ведь невероятно точен в расстановке акцентов. Лектор обращает внимание на поразительный литературный и исторический паттерн. В четвертой главе перечисляются все эти прорывы – строительство городов, скотоводство, музыка, металлургия.
И все они приписываются только одной линии.
Разворачивается генеалогия другой линии потомков Сифа.
И там полная технологическая тишина.
Вообще ничего. Означает ли это, что потомки Сифа были какими-то радикальными луддитами? Что они принципиально отвергали инновации, продолжали жить в пещерах, бегать с каменными топорами, глядя, как рядом растут мегаполисы Каина.
Совершенно не обязательно. Лекция объясняет этот контраст не отсутствием способностей у линии Сифа, а фокусом самого повествования. Человечество разделилось на два пути развития, и текст просто подчеркивает их разные приоритеты.
То есть дело не в том, что они ничего не умели?
Нет, конечно. Линия Сифа имеет искупительную духовно-историческую значимость. Их главный вклад, согласно тексту, лежал в сохранении связи с Богом. В то же время линия Каина сделала ставку на абсолютную автономность.
Угу.
Для них технологии стали способом построить мир, в котором они ни от кого не зависят. И проблема заключалась не в самих изобретениях как таковых, а в том, что технологический прогресс колоссально опередил развитие морали. И это породило гордыню.
Технологии стали инструментом самоутверждения и самым ярким, даже пугающим примером того, как инновации, помноженные на человеческий эгоизм, приводят к катастрофе, в источнике выступает история Ламеха.
О да, Ламех — это ключевая фигура здесь.
Это потомок Каина, и он первый, кто ломает изначальный социальный конструкт. Он берет себе двух жен — Аду и Цилу. И это первое упоминание полигамии в тексте. Прямой вызов моногамному идеалу, заложенному в более ранних главах. Он просто берет то, что хочет, потому что может себе это позволить.
И дальше происходит нечто, что делает его фигуру по-настоящему зловещей.
Он пишет песню.
Да, он не просто пользуется инструментами. Он берет бронзовое и железное оружие, выкованное Тувалкайном, и использует его для устрашения. В тексте приведена его прямая речь, такая хвастливая песня, обращенная к женам.
Он там заявляет, что убил юношу просто за то, что тот нанес ему рану. И Ламех провозглашает, если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 77 раз.
И это переломный момент в истории цивилизации, описанный в Бытии. обрати внимание на психологическую трансформацию.
Да, разница с Каином огромная.
Для Каина убийство брата было трагедией, он пытался его скрыть, он панически боялся возмездия и воспринимал свое изгнание как проклятие. А Ламех? Ламех слагает об убийстве стихи. Он воспевает свою жестокость. Он берет в руки передовое технологическое достижение своего времени, ну, скажем, железный меч, и это оружие дает ему иллюзию статуса бога.
Асимметрия силы.
Именно. Асимметрия силы, которую дает новая технология, рождает дух безнаказанности, безрассудства и совершенно непропорциональной мстительности.
Ламех фактически говорит: «Слушайте, мне больше не нужна божественная защита, как Каину, потому что у меня есть оружие из железа, и я сам разберусь с кем угодно». Это классическая демонстрация того, как технологическая мощь без внутреннего нравственного стержня превращается в террор. Если у тебя монополия на насилие, ты диктуешь законы, основанные исключительно на страхе.
И этот эпизод поднимает гораздо более масштабный философский вопрос, который очень детально разбирается в предоставленных материалах.
Вопрос о взаимодействии с культурой.
Да, вопрос о том, как религия, духовность и вообще моральные системы должны относиться к науке, культуре и технологическому прогрессу в целом. Это фундаментальный конфликт человеческой истории.
И в лекции этот вопрос и раскрывается через призму работы известного мыслителя Джей Грэшема Мэйчина.
Статья «Христианство и культура». Совершенно верно. Мэйчин глубоко анализирует эту проблему и выделяет три возможных пути взаимодействия верующего человека с достижениями цивилизации.
И первый путь — это подчинение.
Да, подчинение. В этой парадигме религия полностью капитулирует перед культурой. Она становится лишь ее отражением. Ну, продуктом своего времени. Если общество говорит, что определенные технологии или социальный конструкт теперь являются нормой, религия просто подстраивается и освещает это.
То есть просто плывет по течению.
Да. Естественно, Мэйчин категорически отвергает этот путь. В таком случае духовность просто теряет свой независимый голос и вообще способность критически оценивать происходящее.
Ну да, подчинение – это путь наименьшего сопротивления. Но если мы посмотрим на историю Ламеха, где прогресс привел к культу жестокости, становится очень понятна вторая реакция, которую выделяет Мэйчин. Это уход или изоляция.
Отказ от мира.
Логика здесь кристально ясна. Если железный меч приводит к хвастливым убийствам, значит, само кузнечное дело порочно. Если городские стены создают тиранию, давайте уйдем в пустыню и будем жить в шалашах. Это путь радикального создания закрытых общин. Но разве уход от проблемы решает саму проблему?
И поэтому Мэйчин не считает этот путь идеальным. Хотя он признает, что исторически он часто использовался, например, в тех же монашеских движениях.
Угу.
Но отказ от технологий не делает человека автоматически праведным. Он просто лишает его инструментов влияния на мир.
И тут появляется третий путь.
Да, путь, который поддерживает Мэйчин и который лектор приводит как правильный вывод из всего анализа бытия, он называется «освещение культуры». Этот подход не демонизирует саму материю. Медь, железо, акустика, архитектура – все это нейтрально по своей природе.
Они не плохие и не хорошие.
Верно. Задача заключается в том, чтобы активно участвовать в научном и культурном прогрессе, не бояться инноваций, но подчинять их высшей цели. Мотив. Мотив имеет решающее значение.
Получается, проблема Ламеха была не в том, что он держал в руках железный меч. Проблема была в его сердце, которое было наполнено гордыней и жаждой мести. Инструмент лишь масштабировал то, что уже находилось внутри человека.
Совершенно точная формулировка.
Освещение культуры требует невероятной внутренней дисциплины. Тебе нужно обладать силой технологической или интеллектуальной, но использовать ее для созидания и служения, а не для постройки империи собственного эго.
И это самая сложная задача в истории человечества. Взаимодействовать с культурой, развивать ее, но при этом сохранять моральный компас. Компас, который не позволит технологиям превратить общество в арену бесконечного насилия и доминирования сильных над слабыми.
И вот этот детальный разбор материалов Мононоя, он заставляет посмотреть на четвертую и пятую главы «Бытия» под совершенно новым неожиданным углом.
Да, это меняет все восприятие.
это далеко не просто какая-то сухая генеалогическая хроника о том, кто кого родил. Перед нами разворачивается масштабная драма о быстром, почти взрывном взлете человеческой мысли. Люди одомашнили животных, научились строить постоянные поселения, поняли законы акустики для создания музыки и покорили огонь, чтобы выплавлять железо за тысячелетия до предполагаемых исторических сроков.
Но вместе с этим это глубокая трагедия. Трагедия об интеллекте, который катастрофически опередил духовное развитие. И это привело к культуре насилия.
Технический прогресс вообще не является синонимом прогресса морального. Зачастую блестящий интеллект, лишенный внутренних ограничений, генерирует самые мрачные сценарии развития цивилизации.
И в завершении нашего исследования я бы хотел обратить внимание на одну интригующую деталь.
Да, давай.
Она касается пятой главы, где описана линия Сифа. Лектор подчеркивает, что в тексте, намеренно или случайно, отсутствуют точные хронологические данные, которые позволили бы высчитать реальную продолжительность времени от первого человека до потопа.
То есть мы не знаем длину этого интервала?
Совершенно верно. Длина этого исторического отрезка остается для нас неизвестной.
И вот эта лакуна в данных, она рождает потрясающую мысль для размышлений, для всех, кто нас слушает. Давайте представим, если хронология до потопного периода скрыта и не поддается исчислению, сколько на самом деле веков или, возможно, даже многих тысячелетий могла развиваться, усложняться и процветать эта утраченная высокотехнологичная цивилизация?
Да, насколько далеко зашел их научный прогресс, тот самый прогресс, начавшийся с железного меча и первой флейты, до того, как все это было стерто с лица Земли гигантским катаклизмом.
И что еще важнее? Насколько их общество, достигшее своего технологического пика, но потерявшее моральные ориентиры, воспевающее насилие и самодостаточность, могло быть похоже на то, что мы видим вокруг себя сегодня? Эта загадка о природе человеческого прогресса остается открытой. До новых встреч в наших следующих разборах.